Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. И сегодня, как всегда по пятницам, в этом часе светлого вечера, с нами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не можем мы не начать нашу сегодняшнюю программу с грустной, скорбной новости. В среду на этой неделе скончался протоиерей Дмитрий Смирнов. Сегодня третий день, день особенной молитвы за душевного представленного иерея Дмитрия. И много сейчас воспоминаний о нем, много слов очень теплых, говорят те, кто его знал, те, кому он очень помог, те, кого он привел в храм. Он был известным священником и нашим радиослушателям, хорошо известным, и в программе «Светлый вечер» был на Радио «Вера». Вот как вы переживаете эту новость? Вы с ним общались, встречались наверняка по разным темам. Каким он был для вас собеседником и человеком?
Отец Дмитрий был, может быть, одним из первых священников московских, о котором я услышал вот в 90-е годы, когда приходили мы с друзьями в церковь. И, конечно, вот первое впечатление о нем было такое незабываемое, что ли. Это, мне кажется, очень хорошее слово про отца Дмитрия – незабываемый. Как-то один священник сказал, что хорошие проповеди не нужно запоминать, они сами ложатся на сердце. Вот проповеди отца Дмитрия, они как бы входили в мозг, знаете, вот, там поселялись какие-то фразы его, да, это ведь большое такое значение имеет, когда вот слова становятся частью языка, слова, выражения, образы. Вот, я помню как раз вот в те 90-е годы, когда мы там все искали аргументы в дискуссиях, вот почему человек верующий и прочее, я вот с тех пор помню, еще на кассетах распространялись проповеди отца Дмитрия, там в какой-то беседе он говорит, ну вот люди гордятся умом, что гордится умом, лопнул у тебя один сосуд в голове, и ты дурак дураком. И вот в этой фразе как-то весь отец Дмитрий, который, что называется, за словом в карман не лез и не стеснялся, если угодно, да, до определенной степени, конечно, в выражениях, но вот я бы подчеркнул, что какими бы ни были его высказывания резкими и порой, может быть, жесткими, как многим казалось, да и не казалось, они, может быть, таковыми и были, но всегда было видно, что за этим стоит вот его любовь к человеку. И я это всегда подчеркивал, хотя, в общем, сейчас, конечно, об этом не очень хочется говорить, но мне приходилось где-то вот какие-то там в медийном поле что-то там пояснять, смягчать, уточнять после некоторых высказаний отца Дмитрия, где-то с ним, где-то поддерживать, соглашаться, где-то, может быть, не соглашаться. И с ним мне приходилось на эти темы беседовать. Он, кстати сказать, всегда очень спокойно и легко реагировал и понимал там ситуацию, в которой, может, мы порой оказывались из-за, ну, либо недопонимания его слов, либо, может быть, какой-то излишней резкости. Вот. Но он, конечно, он был пастырь. И вот, я не знаю, у меня такое внутреннее такое мое определение, понимание человека, священника.
А что вы вкладываете в это слово «пастырь»?
Сейчас скажу, потому что понятно, что любой священник – пастырь, да, но это все-таки такая, ну, должен быть пастырем. Да. Но пастырь – это человек, который заботится о людях, себя людям отдает и людей любит. И вы знаете, вот я тут с одним митрополитом переписывался как раз в среду. Спросил ему утром, я написал ему смс-ку, что вот знаете ли вы про отца Дмитрия. Он написал, да, знаю, слава Богу, поговорил с ним 3 дня назад, он очень страдал и очень всех любил. И знаете, вот такие строки, до сих пор я вот каждый день, так сказать, их, каждый час, что называется, вспоминаю, потому что действительно отец Дмитрий очень болел, он весной перенес ковид, лежал в больнице тогда, Потом у него была реабилитация, он даже, по-моему, записал видео, такое обращение, просил молитв и говорил, что вот у него наступает некий такой продолжительный период реабилитации, и он не будет, так сказать, появляться, может быть, там, в том числе и у него разные беседы были в интернете и так далее. Вот, и, видимо, не знаю, насколько это связано было с перенесенным ковидом, но какие-то его болезни обострились. Вот, и, конечно, вот, как вы справедливо заметили, сейчас очень многие об этом говорят, вспоминают. Вот, конечно, это он, отец Дмитрий, был очень ярким человеком, и который очень многое сделал для нашей церкви, для людей. Он сделал очень много для людей. Я знаю просто семьи, которые он спасал. И умел находить слова точные и такие четкие для многих ситуаций.
Многие отмечают и вспоминают действительно яркие высказывания отца Дмитрия, иногда шокирующие даже высказывания своей какой-то хлесткостью. И кого-то это озадачивало, кто-то внутренне с этим не мог согласиться, как-то это принять от лица пастыря. Кто-то очень хорошо понимал и солидаризовался, в том числе, может быть, с манерой, с такой формой, в которой, провокационной часто формой, в которой отец Дмитрий эти свои вот яркие высказывания совершал, хотя тут многие тоже отметили, они на поверхности, они известны, но не нужно забывать, они не перекрывают и не могут просто удельным весом своим маленьким перекрыть все остальные, скажем так, высказывания, остальную его деятельность, ту самую пасторскую, которую вы сказали. То есть было бы, конечно, совершенно недопустимым сейчас разговору об отце Дмитрии свести только к его ярким, иногда провокационным фразам. Но, тем не менее, не могу не спросить себя об этом вот в каком ключе. А как вам кажется, вот с чего вообще даже в людях этого поколения, в священниках этого поколения вот такая хлесткость возникает? Существует мнение, что когда всей своей жизнью, еще начиная с советских времен, они служили и такое количество людей привели за собой ко Христу, сегодня они имеют право на любые высказывания в этом смысле, потому что все их даже хлесткости и резкости основаны, обоснованы, оправданы тем громадным опытом, который у них есть, тем неравнодушием, которое они являли все эти годы. Вот что вы об этом думаете?
Вы знаете, я просто вот, наверное, это правильный, может быть, даже важный вопрос, но вот мы сегодня, действительно, сегодня третий день после ухода отца Дмитрия, сегодня его отпевали, похоронили, прощались с ним. И мне, честно говоря, кажется, вот, ну, мне лично как-то не очень можется сегодня на эту тему говорить, в том числе или не в том числе, а хотя потому, что мне приходилось, повторяю, там что-то уточнять и обсуждать с отцом Дмитрием, где-то там не соглашаться, но вот как-то сейчас про это не говорится. Вот мне лично, вот прошу с пониманием к этому отнестись. Что касается поколений, я не думаю, что это поколенческое, это все-таки очень сильно зависит от человека. Я еще раз хотел бы вот подчеркнуть то, что для меня вот во все моменты разные вот, отношения с отцом Дмитрием, с отношением к его высказываниям каким-то, для меня всегда было важным, и я всегда это чувствовал, и никогда не чувствовал по-другому, что бы он ни говорил, о чем бы он ни говорил, как бы он ни говорил, это он был всегда движим пастырской любовью. Вот мне кажется так. Вот это то, что я вот готов сейчас повторить. Мне кажется, это то, что сегодня важно. Вот он предстоит сейчас не пред человеческим судом, и я думаю, что нам очень важно всем молиться о его душе, ну и я надеюсь, что он там нас тоже вспомнит.
Спасибо. Тогда к еще одной теме обращусь. Мы с вами на прошлой неделе затрагивали тогда еще предстоящий выпуск «Парсуны» с Юрием Кублановским, а сейчас он уже вышел и в эфире, программа прошла, и теперь она доступна в сети интернет. И к каким-то темам, связанным с этой программой, я хотел бы и в нашем нынешнем разговоре обратиться. Ну, для начала просто спрошу, какие у вас общие впечатления от разговора, ну, с легендарным человеком, поэтом Юрием Кублановским.
Ну, если говорить об общих впечатлениях, то я очень рад, что этот разговор состоялся. Он какое-то время откладывался. И мне радостно, что мы это записали, что эта программа есть. Я не все успел, как это нередко бывает, спросить, не обо всем успели поговорить. Вот мы, в частности, практически не затрагивали, ну, мы немного затрагивали творчество, собственно, творчество Юрия Михайловича. Мы практически не затрагивали его дружбу, его отношения с Александром Исаевичем Солженицыным, хотя это само по себе может быть предметом точно, как минимум, передачи. Но вот просто не получилось. Хотя у меня были какие-то там вопросы, мысли по этому поводу. Вот. И, конечно, мы немного поговорили о Бродском, о его отношениях с Бродским. Интересные наблюдения прозвучали, какие-то нюансы, которые вот Юрий Михайлович подчеркнул, уловил, как он сказал, что он был человеком верующим, Бродский, но вот некое особое отношение к церкви в силу вот того круга интеллигентов, того поколения, которому он принадлежал. И, кстати, интересно, что Юрий Михайлович сказал, что у них была вроде бы небольшая возрастная разница, если не ошибаюсь, меньше 10 лет. Но они, очевидно, в то время это были люди разных поколений уже, в том числе и вот по отношению к вере и церкви, если я вот это все правильно уловил. Это тоже было интересно, важно услышать. Вот. Отношение, опять же, вот к, ну, условно говоря, вот что прощается, что не прощается поэту, это тоже, мне кажется, были интересные рассуждения. Может быть, не во всем я с этим готов согласиться, но это интересно было очень.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами, как всегда, по пятницам в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор. Ну вот, возвращаясь, вернее, продолжая тему вашей программы с поэтом Юрием Кублановским, но мне кажется, кстати, один эпизод, который он про Солженицына рассказал, он такой очень яркий и характеризующий их отношения, когда Юрий Михайлович упомянул в разговоре, что вот одно из стихотворений, которое вы цитировали в программе, было любимым у Солженицына, и стихотворение это было посвящено Борису Михайлову, тогда искусствоведу, а ныне священнику, и Солженицын в письме к Кублановскому заметил, что не надо было так прямо посвящать, потому что тем самым как бы поэт выдает перед советской властью другого верующего, может его, что называется, подставить. И Юрий Михайлович среагировал, что мне даже в голову не приходило мысли так конспиративно. Это вот уже была специфика мысли Солженицына после лагеря Витима. Вот, мне кажется, очень такой яркий эпизод, характеризующий их отношения, их вот искренность, которая между ними была.
Да, безусловно. Да, это была, конечно, реакция человека, прошедшего лагерь. Да. Поэтому Юрий Михайлович это отметил, но понятно, что вот это тоже было уже другое поколение, другая судьба.
Вот меня в этом интервью даже в каком-то смысле удивило то, насколько сейчас для Кублановского важна такая социальная тема, социально-историческая, социально-философская, как он называет, вот откуда взялось в России, как формировалось в XIX веке то, что называют освободительным полем, вот некая либеральная идеология, и как он видит связи с сегодняшним днем у этого явления. И вот вы с ним поднимали тему о том, что он полагает, что вот эта либеральная идеология несовместима с верой христианской и церковностью. На что вы его спросили, но ведь современные либералы, те, кого так можно назвать в смысле термина, с вами не согласятся, среди них, безусловно, есть много верующих людей. И вот он сказал, что для него это не сшивается, не состыкуется. А как вы сами смотрите на эту проблему?
Мне кажется, что тут очень много жесткости термина, я поясню, что я имею в виду. Вот когда мы человека определяем каким-то понятием, связанным с политикой, с политическими взглядами, мы его, конечно, очень сильно заужаем, любого человека. Вот. И вот это сужение человека, вот Митя Карамазов переживал, что человек широк, но это человек вот сам широк, но приходится сейчас переживать нередко, что настолько его сужают какими-то характеристиками, что просто от человека мало что остается от настоящего, а тоже какие-то отдельные фразы, там, цитаты и прочее. Но вот мы начали сегодня разговор с отца Дмитрия. Да? Вот можно там один телеграм-канал написал, вот ушел отец Дмитрий Смирнов, вот какими фразами он запомнится. И там подобрано 4 или 5 фраз, по которым, если не знать совсем отца Дмитрия, то создаться образ, ну, во-первых, далекий очень от реальности, а во-вторых, крайне несимпатичный, так мягко скажу. Да? И вот мне кажется, что об этом тоже не стоит забывать, и люди меняются, их представления. Их сам же вот Юрий Михайлович говорил, насколько он разошелся с людьми своего круга вот с течением времени. Он мне даже такую удивительную вещь сказал, что вот жена его поддерживает отношения, люди приходят к ним домой, а он просто уходит, потому что ему говорить не о чем с этими людьми и беседовать не о чем. И все это как раз-таки связано вот с отношением к родине, с тем, что сейчас происходит в нашей стране, там, с крымской историей и так далее, и так далее. И все это стало таким воздоразделом и личные отношения разрушило. Вот, то есть, получается, что, конечно, это нельзя недооценивать. Но при всем при этом, мне кажется, что вот какое-то такое окончательное суждение, что вот человек там либерал, да, получается, что вот все люди, которых мы так называем, или там консерваторы, о которых, кстати сказать, Юрий Михайлович, ну, как мне казалось, довольно трезво тоже смотрит, он говорит, что хватает тоже своих чудаков. Вот. Но как-то вот мы, вот это вот то, что людей, может быть, объединяет, мы делаем что-то не главное, чуть ли не главной их характеристикой. Вот. Потом все-таки я прекрасно понимаю, что человек может быть либералом в экономических своих воззрениях и так далее и тому подобное. То есть здесь, короче говоря, вот когда мы говорим в общем о некой либеральных взглядах, наверное, допустимы оценки и выводы. Но как только мы, вот появляется конкретный человек, вот конкретный человек, то тут, мне кажется, нужно сразу быть намного более аккуратным и разбираться, и смотреть, что и как происходит. Хотя, конечно, вот я не могу не отметить, что есть какое-то, ну, вот это вот, я скорее это называю такой партийностью, ну, в кавычках, да, или за идеологизированностью. Вот недавно был такой случай, который меня крайне удивил, когда, вы помните, что 3 наших журналиста, среди них Маргарита Симоньян, брали интервью у Лукашенко, белорусского президента. И вот после этого главный редактор журнала «СНОП», по-моему, да?
Ксения Чудинова, да?
Да, сейчас Ксения Чудинова, известный журналист, ну, который вот скорее стоит отнести к либеральным, наверное, да, к людям с либеральными воззрениями, издание, которое она возглавляет, тоже из этого, из этой сферы. Вот. А Чудинова написала, на мой взгляд, такой вот, ну, ироничный пост, в котором она сказала, что вот нельзя не отдать Марго должное, как она доминировала, что, собственно, она уже не журналист, а политик и так далее. Но, в принципе, то есть там она, с одной стороны, не скрывала некоего, ну, я бы сказал так, она отдавала должное масштабу вот Маргариты, а с другой стороны, ну, подчеркивала, вот там была, на мой взгляд, очевидно считываемая, легко считываемая ирония и прочее. И вот она разместила этот пост в Фейсбуке, и дальше вот люди, как раз-таки, наверное, те, кого называют либералами, стали под этим с абсолютной такой вот какой-то совершенно предельной серьезностью писать, что, ну вот, если как-то это кратко выразить, да, что ни одного доброго слова о Марго Симоньян уважающий себя человек сказать не может. Да? И понимаете, это вот какая-то удивительная черта времени. Я вот когда это читал, это люди, некоторых я знаю, и вот они на полном серьезе вот это пишут. Да, я почему-то вспоминаю, потому что, мне кажется, то, о чем Кублановский говорил, на каком-то совершенно таком, с какой-то звериной серьезностью. Но как ты могла, там чуть ли не объявляют ее не рукопожатной. И все это вот, это какая-то серьезность, которая, понимаете, вот она, ее нельзя воспринимать всерьез, потому что под ней нет оснований. Я вспомнил, есть такое интересное выступление Познера в Йельском университете. Там пару лет назад он выступал в Йельском университете. Вот, и оно там в сети называется, по-моему, «Как Америка сделала Путина», что-то такое, где он говорит о своих взглядах на то, что произошло в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, вот, и говорит, может быть, для многих будет неожиданна позиция Познера, вот, он вполне, так сказать, утверждает, что до 2007 года российские лидеры, Ельцин сначала, потом Путин, они ни разу не позволили себе ни одного действия, нет ни одного факта, который бы показал, что они нарушили какие-то договоренности с Западом и так далее, а Запад нарушал с определенного времени, последовательно и так далее. Ну, в общем, там интересный очень взгляд на это, и Познер приводит много фактов. И вот он в какой-то момент говорит, понимаете, ну вот посмотрите там американскую прессу, которая пишет о России, я, говорит, даже оплатил исследование, можно ли найти в ведущих американских газетах хотя бы один факт, где была бы, точнее, найти публикации, где положительно будет описываться Россия. За три года, по-моему, в «Нью-Йорк Таймс» искали, сейчас боюсь ошибиться, нет ни одной статьи. Он говорит, ну, не бывает так в свободной прессе, да, и когда, говорит, там выступают и говорят, что Путин хуже Гитлера, он говорит, ребята, ну, я все понимаю, но нужно же в какой-то момент остановиться, да. И вот мне кажется, что вот это вот гиперболизация происходящего без отнесения к реальности, да, когда вот начинаются подобного рода сравнения, да, когда там это совершенно невинный, на мой взгляд, пост Стёбный, простите за стилистическое снижение, написала Ксения Чудинова, она объявляется чуть ли не предательницей всего светлого и великого, что может быть, а Марго Симоньян вот становится каким-то чудовищем, про которого вообще нельзя доброго слова сказать, даже с мягкой иронией, вот это, конечно, за гранью моего понимания, и тут я понимаю, начинаю понимать и даже где-то принимать вот ту позицию, которую Юрий Михайлович обозначал, как мне представляется.
Ну, Кублановский в этом смысле, мне кажется, как раз в продолжение вот ваших мыслей сейчас и, собственно, своей логики внутри разговора вашего с ним, очень точно обозначил свое отношение к вот этому явлению современному. Вы это назвали партийностью, он назвал это сектой, в том смысле, что, причем он же оговаривается, что мы все прекрасно понимаем, что такое глубокий настоящий либерализм, каковы его достоинства, какова его программа могла бы быть. И говорит Кублановский, что тем печальнее, что это именно выродилось, по его мнению, в такую секту, как партийность, где, собственно, какие-то программные вещи уступили, скорее, делению на свой-чужой.
Да, и с этим тоже соглашусь. Мы, по-моему, не раз уже вспоминали эту фразу, приписываем Вольтеру, или действительно сказанную Вольтером, что могу ненавидеть вашу точку зрения, но готов отдать жизнь за то, чтобы вы имели право ее высказать. Вот, конечно, ну давайте просто говорить правду. Кто из тех, кто себя называет либералом, сегодня таким образом себя ведет? Ну, очень многие не то, что там не дают возможности высказать, а считают, что в случае, когда высказывается точка зрения, отличная от их, то человек должен быть немедленно стигматизирован, объявлен там нерукопожатным, вон из профессии, ну и так далее и тому подобное.
Тут мы как раз возвращаемся к вопросу, с которого мы эту тему начали, о соотнесенности некой политической, общественной позиции и религиозной веры человека. Ведь среди тех, кто вот так вот нетерпимо выступает по отношению к, ну, скажем так, нелиберальной, в кавычках, точке зрения, есть те, кто мотивируют, фундируют, обосновывают свою позицию именно религиозной веры, что мы как христиане за правду, понятую вот так, как мы ее понимаем, и это очень корнями уходит именно в нашу религиозную православную веру, и поэтому мы нетерпимы ко лжи, вот именно как к тому, потому что отец лжи – дьявол, как говорит Библия. Вы что вы о такой логике думаете?
Вы знаете, опять же, надо смотреть, о чем именно идет речь. Надо смотреть, о чем идет речь, и что имеется в виду, какая ложь имеется в виду, потому что ну, здесь очень много, очень сложно говорить без какой-то конкретики. Да, мы прекрасно понимаем, да, вот это вот сама по себе эта фраза, она не вызывает каких-то вопросов. Вопросы появляются, когда мы применяем вот эту логику, эту аргументацию к той или иной конкретной ситуации. И понимаете, даже вот, скажем, с Юрием Михайловичем у меня был этот диалог, который показал, что мы где-то с ним, вот, соглашаясь вроде бы в общих положениях, да, начинаем по-разному проводить границы. Когда он сказал, что вот там сейчас, чтобы не переврать, насчет ну, связи нравственности и творчества, да, что безнравственный человек там не имеет права, или он отказывает ему в праве там, то ли быть, ну, что-то такое, да, я сейчас не помню точно, как это было, но он это связывал скорее вот именно с нравственной оценкой общественно значимых действий, каких-то событий, а когда я сказал, а вот как быть с личной нравственностью, ведь действительно не секрет, что... Он говорит, а вот в это я не вмешиваюсь. Да, и вот это позиция, да, но она, видите, как здесь вот есть, что называется, свои нюансы, да? И мне кажется, тут это, кстати сказать, позиция вполне себе либеральная, вот, вот личная нравственность – дело личное, пусть там делают, что хотят, главное, чтобы боролся, так сказать, за права человека и экологию. Тоже неочевидный для меня вот вопрос.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с вами и с нами на связи в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».